Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я, честно говоря, иногда думаю, а вот лицам старше 16 лет, или там с 16 до 17, например, или младше 16, вообще интересно, о чем мы говорим. Вот почему мы их предупреждаем, что программа для лиц старше 16 лет? А вот мне кажется, наша программа для лиц значительно более старшего возраста, поскольку, ну, вряд ли наши с вами вот эти студии ежедневные могут кого-то из молодежи заинтересовать. Хотя, может, я не прав. Кстати говоря, если нас слушают, как вы там в старой советской, да, до 16 и старше, если нас люди слушают, скажем так, в возрасте 16-20, да, например, вот в этом диапазоне, вы пошлите мне какой-нибудь знак в Telegram-бот, который говорит МСК-бот, что там сколько вам лет, например, да, и это будет мне символом, да, что я рефлексирую по поводу этих заявлений зря. С ребенком 9 лет каждый вечер слушаем, нарушаем с вами законодательство. Мне два раза по 16, да, пишет Аркадий. Да, я забыл сказать, что это программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, микрофон Александр Асафов, и мы с вами продолжаем наши ежедневные встречи для лиц старше 16 лет. Мой сын как раз едет со мной на тренировку, пишет Алексей, и вынужденно слушает. Привет ему. Хорошее дело, что едете на тренировку. Напишите на тренировку, по какому виду издевайтесь над собой. Мне 35, с вами умнею, пишет нам Олегович. Мне 20, пишет раз-два. Жаль, что только в душе. Пузатый наш Жожень пишет, что политические срачи, это же подцензурное слово, да, были интересны как раз лет с 12, на форумах хохлосрачи устраивал. Конечно, говорит наш великий скептик Виталий Фили, 16-летние сидят и рассуждают, как было классно при социализме и при СССР. Дэн спрашивает, что там со стоимостью корешки, но это, во-первых, Григорий СПБ, во-вторых, мне кажется, что в целом, корешка-то, сезон-то он только весною доживем. Мне 66, пишет нам в СМС-сообщении, 144-й, 66 лет. Раньше для меня казалось это каким-то грандиозным возрастом, сейчас понимаю, еще чуть-чуть, и мне будет 66. Для того, чтобы написать в СМС, кстати говоря, нужно текст направить по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Говорит этот самый МСК-бот, вы уже знаете про трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Пока еще на Ютубе и ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM», вы тоже знаете. Это технически наши детали необходимы. Сегодня без гостей, и без ансамбля, да, как в известном анекдоте. Вот, хочу пообщаться с вами, темы есть, темы разные. Я бы даже сказал разнообразно, не знаю, что-то успеем. Тоже хотел поговорить сегодня про Путина, про энергетику, но вижу, вы с Юрием об этом уже порассуждали, поэтому, наверное, в этом уделим меньше внимания, больше внимания другим вопросам, более для нас, скажем, традиционных. Давайте пожестим сегодня. Горячие темы подъехали. Олегович, это какие? Напишите. Ваш Григорий СПБ пишет, что скоро рябушка и минога пойдет. Давайте про Медведева. Про Медведева поговорим. Мне тоже 16, но опыт в этом возрасте уже более 15 лет. Помните, показывали по ТВ куклы? Вот тогда мне и стало интересно политика. Лет 20 было. Ну, хорошо, что не 666. 65, 414. Слушайте, интересно. Тем временем Такаев с Эрдоганом играет в настольный теннис. Стало тихо в чатах, даже мата нет, где-то в незалежной отключили свет. А мне 40, я с вами уже более 5 лет. Я не сижу здесь 5 лет, я здесь меньше сижу. Сколько? Годик 3, наверное, да, я уже потерял это самое. В конце 19-го я начал с вами встречаться здесь, да, где-то в сентябре, что ли, 19-го. А сейчас уже октябрь 22-го. Кошмар, какое время летит. 34 годика Дробик Сергеевич, 47 Дмитрий, 37 Лев, 26... Вот у человека вместо никнейма какое-то графическое изображение. Нужно обсудить геополитику Вали Карнавал по отношению к Дане Милохину. Где мои 16 лет, Владимир Бонд пишет, на большом корректном, я помню, да? Мне без 5:40, пишет Олегович. Алексей уточняет, едут на тренировку по футболу. Да, хорошая история, берегите. Связочки, берегите связочки. Шурику 39, ветеран на стройке 3 раза по 16. Младшему брату Дэне в декабре 17, 2 раза по 20 Анатолию. Александр, уже вчера говорили, что молодежь знает о медийных личностях радио и ТВ. Знать не значит потреблять этот контент. Евгений Фили говорит, что привет нам передает его дочь 3 лет. Сделайте опрос. Да как его сформулировать? Сколько вам лет? Социология? Неинтересно. Давайте поговорим лучше. 32, 30, 38, 32, 51, молодой дедулька. Анна с нами тоже. Кремлевский курсант, 55. Почему на дорогах так много чайников? 29, Ольге. Ольга, вам всегда 18, вам всегда. Фри-фри 40, Алексей 49, Василий 48, ну вот примерно так. Мне 47, подсадил на ваше радио сын 27 лет, он слушал Доренко. 55, Григорий, Отка 43, с вами с 15-го. Виталий Филиг уточняет, с 20-го отбиваем отбой, да, отбой мы с 20-го, да. 55, Наталья, слушаю вас сначала СВО, Григорий СПБ 43, вы младше меня, Григорий, ага. Вильям Кек 51, Андрей Шнайдер 32, Волков 42, сняли с автобуса мобилизационного, так что послушаю еще. Руслан 28, Александр 32, Иваныч 56. Много сообщений о воздушной тревоге от СМИ на Украине. Кто знает, грибы пошли, спрашивает молодой дедулька. Ну, в общем, мы с вами такие возрастные, состоятельные мужчины. Сколько нас слушает, я примерно знаю, честно говоря. Я примерно знаю. 45, 42, Сергей 50, 39, 37, 37. Куда пропал деревенский парень Михаил с Подмосковья? Деревенского парня иногда вижу в других передачах. Он там, видимо, что нечто личное у него возникло. А вот Михаил с Подмосковья куда-то действительно пропал. Может быть, в Казахстан. Грибов мало, но есть. Григорий СПБ скидывает картиночку с белыми, неплохими. У меня товарищ приехал из Карелии и привез мне там сушеных и маринованных. И что интересно, да, он мне еще фотографии этих же грибов, как они росли, прислал такой, чтобы вот был видеоотчет. После Доренко слушать невозможно стало, но приходится в машине, потому что остальные еще гажи. Это пан Станислав нам пишет. Ну, видите, мы будем в лучшими в аду, как в известном фильме. Будем обсуждать террористическую опасность, спрашивает Василий, обязательно будем. В общем, ваши слушатели подходят по возрасту под мобилизацию, в среднем, да, 51. 51. Вот так всех узнали мы возраст постоянных слушателей. Боррель сегодня наехал. Боррелю можно, да, Боррелю можно кусочком. Там. Он там, что называется, набазарил на 3 срока, да. Мне вот это тоже это достаточно содержательная речь. Так, Умка показывает хорошие подосиновики, белые, там еще что-то по мелочи, опята, что ли, в дальнем тазу. Хорошие. Много, много грибов, видимо, пошли. Ну, в Подмосковье у Виктора 26-го грибов нет. Так, ладно, про погоду, что там, господин Цыганков, Росгидромет, извините, оговорочка. А, потепление ожидается в субботу, как у этого самого, понедельник ожидается в субботу. Румальд 82-й, полно грибов скидывает. Александр считает, что мы переписали всех, кто младше 35, и передали в военкому. В общем, показывают грибы нам с вами, молодой дедулька, есть, есть. 49 в декабре, слушаю с 15-го. Дальнобойщики Европы, сейчас в Бельгии, завтра Франция и так далее. Запорожская область. Был я недавно в Запорожье. И, видимо, поеду еще. А, ладно, про погоду. Дневные температуры в ближайшие дни до 9 градусов, 7-9. В субботу и воскресенье вилочка побольше, вилка побольше, 7-9. 12. Позднякова, что нам говорит? 17 числа с понедельника дождливый период, более дождливый. Воскресные дожди положат начало более дождливого периода, который начнется на следующей неделе. Облачно дожди, понятно. Роман Вильфанд. 17 октября потепление, возможно, воздушная масса изменит свое направление, погода будет хорошая, без осадков, будет много света. Спутниковый спор у них. Смотрите, разные какие-то спутники они читают. Посмотрим, кто прав. Посмотрим, кто прав из этих двух кудесников и магов. Значит, у нас это самое. В нашей сегодня рубрике небольшие изменения. Я вам сначала прочитаю Дмитрия Анатольевича Медведева, а потом еще одного спикера. Прошу не смеяться, мне приснилось, что вы избили какого-то депутата ноутбуком. Будьте аккуратны, давайте без рукоприкладства. Ноутбук жалко, ну что, зачем? Я же его могу пожать. Я же его могу пожать. Зачем мне его бить? Ноутбуком тем более. Так, прогноз на следующей неделе рисует снег в Волоколамске. Говорили, до конца месяца не будет. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев в нашей рубрике. Вильфанд ерунды не скажет, да, безусловно. Он скажет неправду, а ерунду говорить не будет. Итак, Пентагон подарил в этом году Украине оружие почти на 17 миллиардов долларов. Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404? А в Пиндостане... Это вам этот самый пишет Дмитрий Анатольевич Медведев про Пиндостан-то. А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министра обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года. Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине. Пишет нам Света. Добрый вечер, Света. Все Света в трансляции ВКонтакте, которые с нами здороваются. Дима Грозный жжет не по-детски. Это не паяльная лампа, а просто дуговая сварка, считает Виталий Филе. Медведев скатился в два черя, скоро про мамок начнет писать. Сходил за грибами, поймал клеща в подмышку, про фьюзеры аккуратнее. Почему молчит тишковец, занят на другой работе? Давайте немного вас сменим повесточку, сменим контекст. Прочитаю вам письмо, которое прислал мне мой товарищ из некоторых этих самых... мест. Я места в силу там понятного законодательства, я места зачитывать не буду, зачитаю, что называется, обезличенно. Поехал первый раз 5 октября с мобиками из Москвы. Да, это, надо сказать, мой товарищ, как его зовут, тоже говорить не буду, давайте все-таки цензуру, да, какую-то мы с вами применим военную. Вот, он пошел добровольцем. Мы с ним учились вместе очень давно, да, поддерживали отношения, то пропадали, то нет. Вот, то общались, то там на 10 лет пропадали. В общем, вот он пошел добровольцем. И вот он мне написал оттуда письмецо. Я надеюсь, вам интересно. 420-й спрашивает из зоны. Ну, из зоны ведения боевых действий. Письмо электронное по телефону, это небезопасно. Ну, давайте я расскажу, как он. Ну, не буду рассказывать способ доставки. В общем, все безопасно. Мы, в общем, знаем, о чем мы, да, и про что мы. Итак, я поехал первый раз 5 октября с мобиками из Москвы. Мобики — это мобилизованные. Выдали форму, сухпаи, все. Привезли в Серпухов и забраковали, ведь мне ровно 50. Пошел во второй военкомат и уехал. Я, признаться, думал, что буду что-то там охранять или дроны починять. Я все-таки когда-то окончил ПТУ на радиомеханика, но вышло по-другому. Я сначала, ну вот, начал с похода в военкомат, и мне сказали 5-го явиться в один театр, не буду называть какой, там формируют, там сборный пункт. Я эти убираю, да, название, вы понимаете. Попал с мобиками в Серпухов, там священник напутствовал, окроплял святой водой, сухпаи, шампуни, все дела. Мобиков провожают роскошно. Притом настроение у них так себе. А мне на работе повестку впарили, а мне в квартиру пришли. Короче, для них неожиданно. Хотя никто не паниковал. Все храбрились, и некоторые бухали прямо в автобусе. Меня оттуда выкинули, старый я. Привезли в 4 утра обратно в Москву. Уже в 9 утра я снова был в военкомате и поехал в другой, не буду тоже называть в какой, там берут старперов. Логика сохранена. Дэн-Дэн, вы угадали, да, вы знали, какой театр. Их в команде 2/3 этих самых старперов. Кому-то и 50, кому-то 65. На следующий день приехал, явился с вещами. Автобуса сегодня не будет. Будете ждать до завтра? Спросили нас там. Мы, боевые старперы, сказали, что доедем до, не называя опять же куда, и на такси. Никаких священников, прощание с Славянки и Сухопоев. Оттуда уже в сторону, в сторону Белгорода. Там сутки, хорошие казармы, хорошая кормежка. В команду добавили старперов Костромских и Ярославских. Значит, несколько человек передумали оттуда, да, и ушли. Значит, потом он называет части, куда их переводили, я не буду зачитывать. Вот, сказали, что несколько дней подготовки и уже на ЛБС. Линия боевого соприкосновения. Контрактов на тот момент не дали, военник ничего не проставили. Мы предположили, что нами тупо заткнут дыры, и при том мы еще нигде и числиться не будем. Кормежка была так себе, была до вчерашнего вечера. Суп без мяса, каша без мяса, чай почти без сахара. На полигон везли в Урале 80 человек, из-за чего часть боевых старперов ехали в низеньком кузове стоя. Хотя, казалось бы, дайте просто второй Урал. Саперных лопат не было, не хватало спальников, не хватало пенок. Ну и сегодня утром мы сказали, что пока не дадут контракты и жетоны, мы ничего делать не будем. А еще один наш позвонил в военную прокуратуру. И днем уже все забегали, дали военники с печатью, роскошный обед с горячим супом, мясом, кашей. Вот. Ну и сказали, раз вы и такие, идите убирайте у территории, сидите в части сколько хотите. Но наши боевые старперы сейчас порешили еще день-два пострелять на полигоне и поедем в бой. Не затем мы приехали, чтобы на базе сидеть. Ну и я, как все, некоторые подбухивают, пятерочка недалеко на такси. Но настроение совершенно другое. Они прям самураи, фаталисты. Про Украину ничего не знают. В голове каша. Гигантская недоработка наших медиапропагандистов. Все русские. Было несколько таджиков, киргизов, которые за гражданство. Но вообще, в целом, как я погляжу, это русская война. Цитата автора. Короче, со старперами-добровольцами обращаются хуже, в отличие от мобиков мобилизованных. Но нас это не сильно задевает. Получим на руки контракт и пойдем в реальный замес. На сегодня это все. Это все, что вот он мне написал. Он не пьющий. Он не пьющий. Кто-то пишет, что он пьяный писал. Вот, и я напоминаю, это про добровольцев, а не про мобиков. Вот, значит, как он пишет, не ваше дело, нет, это не Лабина, нет. Подписал контракт, 3 месяца уехал добровольцем, скидывались ему коллективом, ни разу не получил ни рубля. Кинули и дезинформируют. Вы знаете, он, у него же карта должна быть, ему же карту выдают. Вот, не знаю, честно говоря, не знаю. Вот все угадали этот театр, что такое? Катя считает, что ей, вот Катя 32, и она говорит мне, что судя по реакции на все звонки, вы юноша с агрессивным максимализмом. Катя, если бы. А группа у него какая? Есть боевая подготовка. Боевой подготовки нет, не служил, он как этот, пиджак. Вот, значит, такая история. А почему он решил вам, чтобы вы зачитали в эфире? Он не знает, что я зачитал это в эфире. Он не знает, он со мной делится, как с товарищем. Вот. Собственно, что я вам хотел рассказать. Да, история, очень называется, из первых рук. И поскольку у меня несколько таких товарищей, я буду периодически у них какие-то спрашивать такие вещи, да, и, соответственно, вас с этим знакомить. Назовем это письма с ЛБС, да. Вот, потому что есть у меня, более от других ребят, там более короткие сообщения, просто вот тут есть оно содержательно. Вот вам простой пример. Мужику 50, да, близорукость, там, проблемы, ряд проблем со здоровьем. Со второго раза только, да, ему удалось сделать то, что он хотел сделать. Рассказывал вам, по-моему, вчера, да, тоже про парень, правда, помоложе. и он уже живет далеко, там, в другом месте, а ему пришла повестка по старому месту жительства, где родители неправильно, кривая, на другую фамилию, ну, в смысле, фамилия его, имя другое перепутали, а он, ну, в общем, у него по работе там есть причины, да, почему он не подлежит. Он взял ее, приехал в инкомат, сказал, дайте нормально. Дайте нормально мне повестку, что вы делаете. Вот в понедельник его ребята проводили. Вот, так что помимо тех, кто там в Верхнем Ларсе в очереди стоял, да, вот, ну, есть и другие люди, да, и вот мы среди моего окружения, как оказалось, таких много, хотя они меня, конечно, удивляют. Значит, Игорю не нравится слово «мобики», мерзенько звучит, да, вот, ну, какая есть. А, самокритично с юморком, красавчик, да, я тоже согласен. Я тоже согласен, молодец, я вообще не это самое. И Саул, те, кто там, ЛБС ленточка называют. Но вообще еще с 14-го года ленточка — это граница. ЛБС — это линия боевого соприкосновения все-таки, Саул. Почет и уважение вашему товарищу, пишет Ольга. Почет и уважение тем, кто сам... пошел, да, сам принял это решение, кто нажал кнопку на госуслугах, кто вот так, как мой товарищ, на это самое, как бы настоял, да, заставил систему, хотя она его, в общем, один раз не взяла, да, вот, ну, будем на эту тему тоже разговаривать. Не знаю, насколько это интересно, мне показалось это важным, потому что вот передать вам дух, который вот у человека там, который находится сейчас. У жены с работы такого же возраста сам ушел, пишет Дэн. Ну, вот я знаю, да, много, ну, несколько человек таких, кто соответственно, не искал причины и повода, почему этого не делать. Вот, об этом хотелось с вами немного сегодня поговорить. Ну, вернее, вам рассказать, о чем тут говорит-то, что мы его... Осуждать мы его не будем... Поддержка наша по радио, он ее не услышит, вот, поэтому вот просто заслушаем и сделаем выводы. Ну, а Дмитрий Анатольевич, что Дмитрий Анатольевич, опять грозит Пиндостану и старым дурням тоже работа, тоже позиция, тоже будем за Дмитрием Анатольевичем следить, да, тоже это интересно и часть нашей повестки, хотя кто-то считает, честно говоря, что я над Дмитрием Анатольевичем издеваюсь, да. Да я вот правда не издеваюсь, мне интересен этот жанр. Виталий Филипп пишет, он уже, игру, он же не в Серпухе, он же не в Серпухе, он далеко уже за Белгородом, он уже там. Вот, мне тоже не нравятся слова мобики и чмобики и так далее. Вы знаете, честно говоря, это, ну, не наше с вами дело, как это называть, как это сокращать. Это их там рабочий сленг, рабочая речь. Вот, поэтому... Давайте оставим им право пользоваться тем разговорным жанром, каким им хочется, потому что вот все-таки люди, они там. А, Верончик пишет, в нашей организации экспедитор нам стол накрыл и сказал, в понедельник не выйду на работу, чувствую, что мне надо быть там. Сам мобилизовался, ему 53 года. Давайте послушаем новости, после новостей продолжим по актуальным нашим вопросам и новостям. Новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Среда, 12 октября, 22 год. Спасибо, друзья, за теплые слова, которые вы написали сейчас в адрес моего друга. Я ему обязательно передам, своему товарищу, что вы, какими словами написали. И вы, Лариса, и вы, Ольга, и другие. Лимонадный Джо хочет что-то сказать. Здравствуйте, Лимонадный Джо, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Я хочу вот маленькую заметочку. Делятся на добровольцев у нас почему-то и контрактников. Я хочу напомнить, что все контрактники – это добровольцы. Вот я служил по контракту. Никто у меня над душой не стоял и не говорил, подпиши контракт, подпиши. Я сам его подписывал в добровольном порядке. Так что это весьма условное деление. я не вижу здесь. Вот добровольцы почему-то...
Не, но мы обсуждаем в каком контексте, что кому-то повестку принесли, и он пошел, а кто-то сам пороги это самое обивал, не, чтобы
я
попасть.
Я как бы душевный порыв вашего друга понимаю, но ваш друг может стать обузой для боевого подразделения.
Вы знаете, мы не будем его осуждать. Я надеюсь, ему найдут какую-то полезную там деятельность.
Я тоже, но его могут
кинуть на передовую. Чинит. Пусть чинит.
Его могут кинуть на передовую. Это совершенно точно.
Ну, давайте мы не будем заглядывать в будущее, которое мы не знаем, да, соответственно.
Будущее не знаем, да.
Спасибо.
Но шанс такой есть.
Спасибо. Шанс есть всегда. Ольга, слушаю вас. Здрасте. Здрасте.
Да, здравствуйте. Прям большой респект, уважение всяческое вашему товарищу и всем тем, кто вот этот акт совершил. Среди моих знакомых тоже есть и те, кто прячется, и те, кто пошли добровольцами. Тоже, в общем, в возрасте, который, ну, не знаю, как это правильно сказать, там, призывной, не призывной. Вот собрали сумку и пошли. Вот. И мне в этой связи не очень понятно, почему у нас, ну, я не знаю, там, кто это делает, будем считать, что военкоматы, почему они пытаются, ну, выявить тех людей, которые, наверное, не очень хотят служить, хотя, когда есть те, которые, ну, в общем, ну, ведь они же понимают, что они делают, да, то есть, и здраво оценивают свои силы и свои возможности. Мне вот непонятно, почему мы так поступаем. Но не хочет... Ну вот что ждать от человека, которого заставили, там, я не знаю, выловили? Вот... Он же может предать. Разве нет?
Нет, Ольга, нет. То есть мы, ну, на самом деле вот относимся к каждому человеку как к какой-то уникальной истории. А... Да. Ну, военная служба, армия и окопы, они по-другому работают, правда. Двое маленьких детей, хочу поехать добровольцем, жена не пускает. Уйти, обмануть семью, не уйти, предать себя. Не могу вас не осуждать, ничего, да, ну, это выбор такой. Спамбокс пишет, не услышал ни слова, учат чему, да, ежедневно полигон, он же написал. А ведь такие товарищи, как ваш друг, который пошел добровольцем, это, получается, и есть цвет нации, да, достойно всякого уважения, 430-й. А если есть броня от работы, а ты ее в военкомате не предъявил, место на работе сохранится? Место на работе сохранится, мне кажется. Не знаю, честно говоря, сложные вопросы задаете, сложные вопросы, да. Не знаю я таких нюансов. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Я по поводу добровольцев хочу поделиться историей, которая меня лично коснулась. Я вот только вернулась из Владивостока 9 числа. И у моей подруги, у которой я останавливалась, ее муж пошел добровольцем. Сейчас
а годиков сколько?
45, по-моему, или 47. Но он служил в тыловой службе во Владивостоке, тыловик. Ну, он как бы военно обязанный, но пошел добровольцем, на самом деле, его никто не призывал. И я могу рассказать просто, вот первый день, когда они приехали, их привезли, вернее, в чистое поле, он говорит, привезли. Вообще, а там уже ночью-то холодно. Не было ничего сначала, но через 3 часа, я сразу скажу, как бы... Через 3 часа привезли матрасы, матрасы были, а потом, конечно, все обустроили. Но вот в первый день было так. Сейчас его назначили там каким-то командиром чего-то, взвода или роты, я не разбираюсь в этом. В общем, связанное с тылом, там, с автообеспечением, что-то такое вот. И единственное, он жалуется, что первые, наверное, дня 2-3... Он воевал, боролся, там очень много алкоголя было, но сейчас в норму пришли. И когда моя подруга спрашивала у него, при мне был разговор, а что привезти там и так далее, он говорит, ничего не надо, у нас все есть. Вот.
Понятно, спасибо. Ну, как вы оцените? Вообще, вот смотрите, да, вот то, что слышно в интернете по этим... По социальным сетям, по каким-то чатам, телеграм-каналам, да, такое ощущение, что действительно превалирует у нас в обществе ну, мягко скажем, апатия, да, с центробежной силой, отбрасывающей границы со странами СНГ. А вот общаясь, да, свой круг общения, там, круг общения знакомых, и то один сам, то второй сам, то третий спокойно, да, мобилизовался, провожали. У меня вот, там, сотрудница, да, на работе, она в декрете, там, сколько, год уже, да. Вот она говорит, в понедельник племянника проводили, да, никто не страдал, все норм, говорит, он же служил уже, что ему прям норм. Вот, ну и так далее, да. Вот, то есть вот, ну, есть истории, да, их больше, то есть я вот рассказывал, что у меня из сваливших я знаю только одного человека, да, вот, а из вот таких знаю значительно больше. И вот, может быть, просто эти люди молчат, мы про них не знаем.
Ну, я тоже так думаю. По крайней мере, то, что я вижу кучу роликов, именно, ну, мне, естественно, мне ближе то, что Москва, Подмосковье, и когда там говорят, я сам пошел, я сам пришел, или а как я могу не пойти, и как бы все спокойно, а Москва-то на самом деле дает самое большое количество мобилизованных, там что-то 10 тысяч, что ли, я не помню сейчас уже вот число. И никто не отказывается. А, естественно, мы, ну, зато разгоняются ролики, где вот отказники, которые убегают, там, Ларс.
Мне понравилась, знаете, история такая, тоже интересная. Я тут даже ее для какой-то большой газеты, для Коммерсанта, что ли, комментировал. В общем, смотрите, да, обратились ко мне с вопросом, кажется ли мне, что вот эта самая частичная мобилизация — это такой новый каверзный инструмент кровавого режима по борьбе с обескровленной оппозицией, да, позволю себе такое сравнение. Что вот существуют активисты, депутаты и прочие, да, по городам и весям, вот. И, соответственно, им приходят, представляете, повестки. И они вот, ну, не попадают вообще ни подо что. Одноногие, одноглазые, совершившие гендерный переход инвалиды по мозгу, да? А их призывают. И как так? Точнее, мобилизуют. Вот. И Коммерсант меня спрашивает, ну, неважно. И, короче, история московская, да? И их вот, собственно, две. Одна из двух. А, значит, первый — это муниципальный депутат, по-моему, да, от КПРФ, который сказал, как они посмели вообще, во-первых, я муниципальный депутат, во-вторых, я на колчаковских фронтах ранитый, а меня медики не смотрели, в-третьих, я учусь на платной аспирантуре заборокрасительного института и так далее, и вообще это нарушение прямого указа Путина, буду жаловаться в ООН, в ЮНЕСКО, в ПАСЕ, в Высшую лигу рептилоидов и, конечно же, лично записку положу в гроб Владимира Ильича Ленина, да, когда к нему зайду. Вот, в общем, шуму надо, и все на плаче, да, если доеду, да. Вот, шуму наделал, его поддержали достаточно крупные там госдумские коммунисты, мол, что за беспредел и так далее. Вот, я видел, да, что про это писали, писали там, по-моему, тоже, ну, какие-то силовики, имеющие доступ, что медкомиссия была, оснований у нее нет, что шумит парень, непонятно, здоровый, молодой, ничего с ним не служится. И вторую я там нашел же рядом, что говорят, а вот пример. Муниципальный депутат, тоже московский, тоже недавно избравшийся, директор целой школы, фамилии, имени называть не буду, да, но чтобы пытливый ум найдет. Вот. Он же, как директор школы, имеет право, да, на отсрочку.
А я видел это, да. Вот. Я видел эту информацию.
И он спокойно ушел, по-моему, 29 сентября. 25-го получил повестку, 29-го ушел, да.
Александр, я видела у вас на вашем сайте, в телеграм-канале, правда, да, там, ну, огромное количество депутатов, которые, ну, они были, да, или находятся там в зоне СВО.
Постоянно или... посещаю, да-да, периодически, да, посещаю.
Или,
да,
вот, допустим, Игорь Костюкевич, с которым я, ну, каждый месяц, да, разговариваю, который в Херсоне с первого дня, заместитель Турчака. А при этом еще мне, ну, я как бы узнала, что они должны быть мобилизованы. И мне так интересно было, какая еще мобилизация, если он там с первого дня вообще в Херсоне.
Не, ну они добились того, чтобы их могли мобилизовывать, да, чтобы там можно было с них снимать бронь. Игорь с первого дня, действительно, мы виделись не так давно, да, мы так знакомы.
А еще можно 5 копеек про еще одного добровольца? Это муж моей подписчицы в телеграм-канале из Норильска. Ему 50 с лишним лет, да. Он именно пошел добровольцем, ушел на пенсию, не знаю, там, ну, видимо, в Норильске там какие-то пораньше на пенсию выходят. И сейчас он в Луганске. Вот жена мне рассказывала, просто она говорит, я его отговаривала, говорила, что ты, наверное, хочешь просто от меня избавиться, поэтому идешь. Ну, в общем, не смогла она отговорить, он ушел, и вот сейчас в Луганске на полигоне.
Ну, тоже, вот тоже выброшу. Я вот, ну, когда в Запорожье-то был, да, я там видел, ну, правда, тогда у нас еще это... В таком не работал ключе. Я видел мобилизованных из ДНР там, вот, на блокпостах, да, тоже люди в возрасте уже, да, но не, как бы никакой у них вот этой слезы пересекающего границу Верхнего Ласи на глазах в помине нет, да, люди занятое дело. Люди понимают, зачем.
Вчера я разговаривала в эфире с Виталием Киселевым, ну, он из ЛНР, может, вы знаете, был заместителя министра внутренних дел, сейчас просто ушел как бы на другую работу. И мне интересно было, есть ли уже какие-то подвижки в плане того, что они же должны корпуса перейти под командование нашего Министерства обороны, пока, он говорит, этого еще не произошло, и есть, оказывается, ну, для меня это открытие было, есть мобилизованные, есть добровольцы, контрактники, это разные совершенно понятия.
Но есть там барсы еще, там много каких-то есть.
Да, и добровольцы, вот немобилизованные добровольцы, которые поступают вот в республике в ЛДНР, они приходят туда, и их там...
Я вас поправлю, во-первых, не в республике, а в наши регионы.
Ну, так, это наши регионы, которые остались со статусом республики. Извините,
я вам насколько поправлю. Я понимаю, статус только будет определен, но не суть важно. Наши новые регионы.
Поэтому
ну, придрался, простите, придрался.
Ну, а мобилизованные, которые на материковой России, скажем так, да, они, оказывается, здесь у нас проходят, а потом их будут отправлять туда. А добровольцы приходят в ЛНР, в ДНР, и там их обучают. Вот я об этом не знаю.
Мне кажется, этих историй много, да, вот нет какой-то централизованной пока понятной модели, вот мы с вами обсуждаем случаи, нам известные. Честь и хвала и мобилизованным, спасибо. И добровольцам, спасибо, Вера, вот. Мы не принимаем в высшей лиге рептилоидов такие заявки. Обращайтесь выше, к канунакам, пишет нам текст Кириллица. Извините, я дал не очень точную рекомендацию депутата, буду впредь более корректен. Почему журналисты попадают под отсрочку, а врачи не попадают, спрашивает МХ. Я не знаю. Сердитый кролик пишет, был в военкомате в ЦАО, улица такая-то, ставил на учет свой ЧОП. Стояли парни в обмундировании с рюкзаками, готовые к отправке в зону СВО. С ними родные и близкие. Стоял, смотрел в их светлые лица. Хорошие ребята уходят на фронт. Честно говоря, незаметно прослезился, глядя на них. Я тут выяснил, что у меня супруга много чего сможет сделать без меня, не сможет сделать на меня, без меня. Например, робот-пылесос почистить, банку открыть. Начал обучать по чуть-чуть. Если надо будет ехать в суд и прокуратуру, точно не пойду. Григорий из ПБ пишет, что во Владивостоке на каждом углу висят плакаты «Запишись, добровольцы». С телефонами. В Питере я такого не видел. Вы знаете, вот мой опыт по посещению регионов в этом году, знаете, что показалось? Чем дальше от событий, тем больше буквы Z, тем больше символов. Я даже видел во Владивостоке, кстати говоря, по-моему, мы это обсуждали с вами, что даже реклама там каких-то окон, да, она вот через Z, там тоже через это все. Вот. А, например, скажем так, на территории, ну, теперь в наших новых регионах, а там, на самом деле, Z — это прям, ну, знак военных, знак принадлежности, да. То есть, если вы на машину свою гражданскую повесите Z, то, скорее всего, да, попросят как-то там это скорректировать, потому что это опознавательный знак определенных, ну, там, сил, да, частей. Вот, и настолько разные отношения, конечно. Не подойду под призывы, пойду по зову сердца. Моя страна не должна меня просить. Моя страна должна быть защищена. Алекс 177-й стишок какой-то нам присылает. Вот, план стихи я зачитывать не буду. Есть несколько звонков еще на эту тему. Хотел так кратко вам рассказать про своего товарища, но, видимо, есть отклик у нас на это все. Слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот поступок вашего приятеля, друга, меня нисколько не удивил, потому что вот этот возраст 45+, да, это еще люди такой старой закалки, советской закалки, в какой-то степени, это все естественно, что они вот так себя ведут в такие тяжелые времена. Но вот у меня, знаете, сын, ему 32 года, он, к сожалению, не служил, ну, не помню, по состоянию там здоровья, он не служил, да, но он очень расстроился, что он не может пойти, вот, даже добровольцем, у него ребенок маленький пока еще. Но у него есть, ну, два друга, и вот какие разные тоже люди молодые. Один самостоятельно купил себе какие-то, там, аптечку купил, теплые вещи, в общем, все, что, ну, то, что нужно будет, да, очень в это время. И пошел в военкомат, пошел служить, ему 33 или 34 года, вот я точно не знаю. А второй друг, айтишник, вроде бы не должен призываться, и тоже в армии не служил, уехал в Казахстан. Вот, и вы понимаете, вот я до такой степени была удивлена вот этими двумя товарищами моего сына, вот, что, да, и вот меня больше всего удивляют вот эти молодые люди, которые вот не знают, может быть, досконально вот военных наших времен, там, ну, по каким-то рассказам, вот, и они идут добровольно, вот это меня очень поражает, в такое время, кто бы мог подумать, да, что мы доживем вот до таких моментов, что будут военные действия, будут призываться люди не на игрушки, не на какие-то там такие тренировочные дела, да, но настоящие военные действия. Ведь вот так скажи лет 10 тому назад, это же, наверное, сказали, да прекратите, этого никогда не будет. А вот оно и случилось.
Я бы так вам что... и год назад сказал, прекратите,
да,
этого
согласна,
не будет.
Согласна, согласна. И вот именно вот молодые люди идут и вот показывают сколько по телевидению всяческих вот этих вот репортажей, да, Сладков сколько показывает. Ну, просто поразительно, просто вот уважение, респект вот этим парням нашим, простым парням, да, тут ребята-то, наверное, не какие-то там звезд с неба, просто ребята обычные, вот, очень хочется, чтобы они вернулись.
Это правда, это правда, спасибо, но мы в целом сами все обычные люди-то, да, что у нас? Гений-то они где-то же еще, наверное, находятся. Но историю делают как раз простые, обычные русские люди. Так было, так бывает, и так сейчас тоже есть. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер. Николай вас беспокоит.
Здрасте, Николай.
Я все понимаю, конечно, что мы должны защитить нашу родину. Но вы мне ответьте на один вопрос. А для чего тогда нам армия?
В смысле, раз есть пока армия, родину защищать не надо, да?
Нет, ну армия для чего? Вот в 99-м в Чехословакии была армия, в Чечне была армия, в Афганистане была армия. Еще один вопросик я вам задам. Вы постоянно критикуете коммунистов.
Да, постоянно вас критикую, правда.
А что вы сейчас не критикуете Единую Россию, за 30 лет довела ни армии, ни вооружения.
Так это коммунисты довели. Это не Единая Россия, коммунисты довели. Они же были в большинстве в парламенте. С них и началось. Оп. Ах, человек отстрелился. Только начали говорить. Чё там, нет армии, единороссы виноваты? Ну да. В вашем мире так. Это, конечно... Ну, если вам жизнь это делает проще, ну, считайте так. Защищать никого не нужно. Армия должна справляться сама. Помогать стране не нужно. А потому что нет коммунистов, они хорошие. Удачи вам и здоровья. Вот тяжелые осенние дни. Тяжелые для здоровья психического. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, Александр, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну вот первое, о чем бы я сказал. У меня у тестя троюродный брат с Харькова, да. Сейчас он на территории России. Вот. Он ему еще в 90-х годах сказал, что мы с вами, говорит, будем воевать. Ну, тесть, конечно, возразил, мол, о чем ты говоришь. Мы все с одной стороны как-никак. Но, тем не менее, вот слова оказались пророческими. Второе, вот по добровольцам. Знаете, тут вот я не удивляюсь, потому что за счет таких людей мы всегда, собственно, поэтому нас Запад-то и не понимает, что мы действуем вопреки. тому, вопреки их логике, да, они нас, конечно, хотят видеть всячески в униженном, таком растоптанном, разнужданном состоянии, но, тем не менее, за счет вот обычных вот таких вот ребят, у меня у самого вот, трое детей, четвертый скоро будет, но я не собираюсь никуда, как говорится, скрываться, боже упаси, я и отслужил. Вот, и иногда даже глядя на вот эти добровольческие сюжеты, когда вот ребята, оставив все, уходят, и смотришь в их глаза, у меня проскальзывает, как говорится, жена видит мое состояние, что меня тоже вот тянет, я хочу им как бы помочь, и вот борется во мне два вот этих вот начала, да, я как бы вроде жду там повестку, если она придет, я бежать не буду, но при этом иногда вот какой-то порыв такой возникает, а может быть просто вот пойти, что называется, и без раздумий, вот. Третье, я бы хотел сказать вот по поводу убегающих. Есть у меня два таких примера, к сожалению, слава богу, не среди друзей или родственников, а среди клиентов, скажем так. Ну, я им просто небольшие написал сообщения, что вот, к сожалению, не смогу с ними больше взаимодействовать, потому что, ну, я все понимаю, можно относиться к власти как угодно, но вот оставлять на произвол судьбу страну, это их выбор, я не хочу их втаптывать там в грязь, подвергать какому-то там, что называется, четвертованию или чему-то бы то ни было, но, к сожалению, мне им нечего будет сказать, если вдруг они решат вернуться, не найду я слов никаких для них таких вот позитивных.
Ну, может, они найдут, в чем мы все на себя заваливаем?
Ну, может быть, и найдут, но вот как бы я за то, чтобы у людей все было осмысленно.
Вы знаете, вот да мы же все это верх рациональности, когда дело касается других людей. Андрей просит меня прочитать, что его сына сутки катали на автобусе вокруг военкомата, и кошмар. Он считает, что я игнорирую намеренно. Значит, смотрите, да, мы все сверхрациональные, покуда не случается с нами чего-нибудь. Я сам совершал массу иррациональных поступков, вы, думаю, тоже. И с людьми разное случается, да. В том числе и бегство подобное, да. В том числе люди вообще не знают, зачем это делают. И я вот, честно говоря, таким чохом мазать черной краской всех предателей не готов. Я прекрасно понимаю, что это могло и мне башку снести, но у меня просто жизненный путь другой, да. Я это, скажем, видел неоднократно в силу, ну, вот, в силу опыта, да, поэтому я по-другому отношусь. А был бы я, ну, не знаю, простым программистом, может быть, я и тоже двинул бы анабазисом в Казахстан, я не знаю. Я думаю, что большинство людей этих вернется, и, конечно, их будет грызть это. Но должны ли мы им вот это моральное осуждение ату вас, ату, да, предатели, сволочи, мрази, я не знаю, честно говоря, я считаю, что нет. У меня вот, ну, такое какое-то мнение. Поэтому я, наверное, не готов так вот взять и перечеркнуть эти там десятки или сколько их там, сотни тысяч.
Да, да, нет, я, боже упаси, я не хочу подвергать кого-то вот какой-то обструкции вот этой, но... говорится, люди сделали выбор, как бы я бы их пожурил бы, да, в спокойном, нормальном, как говорится, в размеренном таком тоне, да, я бы не стал бы их там оскорблять, но вот немножечко я бы им какой-то упрек, наверное, бы сделал.
С занесением в грудную клетку и поражением в водительских правах, да? Как шутили раньше. Спасибо вам, спасибо. Мы сейчас уходим на новости. Много сообщений, спасибо, да, и про то, как водители уходят, и из IT-компании уходят. Ну и как военкомат себя странно ведут. И как он сам пошел, Дмитрий, сказали, что если понадобились вызовы, кого-то пожилого не взяли. В общем, так или иначе, будем мы за этим следить. Честь и хвала тем, кто там. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06, в Москве это среда, 12 октября. И прежде чем перейти к другим темам, да, для того, чтобы, так сказать, понять, что же происходит не только на ЛБС, не только в наших сердцах и головах, да, и наших без... какого-то сомнения могу сказать героических ребят. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах Москвы.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, наблюдаю я в хитрой машине, которая мне показывает все обстоятельства того, что происходит на дорогах, 7 баллов. И по ЦОДу, да, и по другим мониторингам, это загруженность дорог. Да, 7 баллов, хотя вот эти 7 баллов, ну, они, конечно, видны по кольцам, в основном центральным, да, Садовая, Бульварная и Трешка. А в целом, ну, конечно, традиционный момент, на который я обращаю внимание, МКАД, энтузиастов, щелчок и так далее, да, чувствуют себя плохо, МКАД традиционно плохо себя чувствуют там, начиная от Дмитровки туда, в сторону Химок, и, да, через Рублевку, и вот туда. Ой, думал, до Гвардейской улицы, а потом с небольшим перерывом и опять тоже, да, ну, вот стандартный МКАД, стандартный вечерний МКАД, да, я не знаю, зачем люди вообще туда ездят. Вот, он тяжеленький, имейте это в виду, съезды, да, местами стоят традиционно, там, где Ленинградка, да, где... Щелчок энтузиастов, Ярославка, кстати, более-менее себя ничего чувствует, за исключением вот этого проклятого пространства около ВДНХ и улицы Космонавтов. Там две аварии, ну, две, да, иногда бывает и больше, да. Но в целом, как бы, Ярославка получше, да. Где еще, на что еще внимание стоит обратить? Конечно, это Каширка. Каширка вот там до пересечения с Пролетаркой, там традиционный такой момент. Ну, все эти вещи вы знаете, в общем, все эти знаете, да? В Черемушках на пересечении с Грибальди и Наметкина, особенно Наметкина. Вот, на Ломоносовском, на Ленинском, прошу прощения, да, на Ленинском. Ну, вот как-то так, такая ситуация. 7 баллов, осенние 7 баллов. Я бы сказал, спокойно, осенние 7 баллов, ничего чрезвычайного, все, в общем, достаточно стандарт. Будем продолжать следить за ситуацией на дорогах и дальше.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.08 в Москве, это среда, 12 октября, как я уже вам говорил, день не поменялся, день пока тот же, да, у недружественного писателя, да, Стивена Кинга, который на старости лет, да, соответственно, стал персонажем своих книжек, в прекрасной книжке «Ловец снов», не знаю, читали, но кино точно смотрели, «С рыжим из Родины», да, кино прям неплохое. Там была фраза, вот дети между собой общались, они сокращали до 4 букв, ССДД, да, и... Ну, там они, там переводчик перевел день-другой, дерьмо, все тоже, да. SSDD, same shit, different day, да, они это так называли. В общем, день у нас тот же самый, да, и ситуация, мне кажется, более оптимистична, чем у писателя. О чем хотел поговорить? Да, сегодня произошло несколько эпизодов, да, ему вот кто-то тоже говорил, что об этом стоит упомянуть, стоит поговорить, да, я тоже решил об этом поговорить. Вот почему до сих пор не закрыли границу с Эстонией? Я про это же, и вроде бы Эстония сегодня сама закрылась, да, не дожидаясь и так далее. Вот, о чем хочу вам с вами поговорить. Давайте сначала несколько новостных сообщений. Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении диверсионных акций в Подмосковье, которые готовили спецслужбы Украины. Диверсионно-террористические акты с использованием высокоточного оружия. В ходе операции был задержан гражданин Украины 72-го годика. По заданию украинских спецслужб он на машине транзитом через территорию из Эстонии перевез из Киева в Россию 2 ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплекса и ГЛАВ в специально оборудованном тайнике в машине. Также подобрал место для их конспиративного хранения, были изъяты средства связи, которые подтверждают сотрудничество задержанного с СБУ. Возбуждено уголовное дело или возбуждено, я каждый раз путаюсь, о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении, ну, то есть Тригуси, 222 УК РФ. Странно, что только это, думаю, что состав по остальному еще подвезут. Вот, значит, максимальная пятнашку, да, вину признал, со следствием сотрудничает. Так, для людей, находящихся вне контекста, хотя я сейчас понимаю, что все уже, да, все уже специалисты. ИГЛА, советский и российский, я специально, да, выдернул эту информацию для вас. Советский и российский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Принят на вооружение в 1981 году, находится на вооружении армии СНГ, армии России, а также стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется в более чем 30 государств. Масштабы разрушений серьезные. Малоподготовленный террорист может нанести ущерб самолету или вертолету во время взлета или посадки. Ну, а также сбивать беспилотники и крылатые ракеты. Про это не знал. Вероятность поражения целей составляет 0,8-0,9. Единица — это 100%, да, в данном случае. Кроме того, взрывное устройство с элементами иглы злоумышленник мог заложить в любом людном месте. Это еще не все. Также ФСБ сообщило о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в городе Брянск, передает агентство. В результате проведения комплекса ОРМ задержан гражданин Украины 67-го года рождения, прибыл из Киева транзитом, опять же, через Эстонию, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой с компонентами взрывных устройств. У него это самодельное СВУ изъяли, взрывное устройство. Изготовлено было оно на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты массой около 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, ну и средства связи. Собрал СВУ на съемной квартире и позже проверил канал его инициирования. Все его действия осуществлялись под контролем специалистов взрывотехника украинской спецслужбы. Две статьи: приготовление к террористическому акту и, опять же, три гуся. Свою вину задержанный признал, сотрудничный со следствием. Двадцаточка, да? Нижний Тагил, Свердловская область, предотвращен теракт в административном здании. В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Арестован. Дома и на работе обнаружены вещества, которые планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательных устройств. Значит, 205-я часть 2 приготовления к террористическому акту, 223-я часть 1 покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Вот. Ну и, собственно, нам сегодня дали подробности, да, сообщили подробности на теракта на Крымском мосту, что всего там участвовало более 12 человек, 8 задержаны, 5 граждане России, 3 граждане Армении и Украины. Взрывное устройство было замаскировано, вы, наверное, слышали, на всякий случай, да? Замаскировали в рулоны с строительной пленкой, доставили из Одессы в Болгарию, город Руси, потом через Грузию и Армению. По-моему, Грузия, кстати говоря, уже это все пытается отрицать. Что хочу вас спросить. Смотрите, да, множество эпизодов. Я думаю, что это верхушка айсберга, да. Ну, не то, что, да, верхушка айсберга. Ну, в общем, то вот, на что стоит обратить внимание. И вот мне кажется, что таких историй на самом деле больше, да. Мы знаем лишь о некоторых. Хотя, может быть, говорят и обо всех, не знаю. Вопрос. Как вы считаете, какие усилия, да, должно делать у нас государство и общество? В первую очередь меня интересует общество, мы с вами, что мы с вами должны делать. Вот XMR пишет, стать бдительнее, вот, чтобы, соответственно, помочь нашей стране, да, вот в таких, ну, в таких, да, под угрозой таких случаев. Вот я хочу на эту тему порассуждать, да, подумать, как, соответственно, нам-то с этим быть, да. Вот, и там высказать каких-то своих несколько мыслей. 8495-7373-948, звоните. Вот, и, собственно, первая мысль, да, когда вы видите, ну, деятельность, скажем так, охраны, да, не надо вставать в позицию и доказывать, что вас совершенно точно досматривать не надо, потому что вы тут главные в этом мире, да. Но надо как-то поспокойнее к людям, по-людски, потому что понятно, что сейчас будет повышенный режим безопасности и на объектах, и везде. Вот. Надо всем понимать, что происходит, и быть бдительными. Еще раз это слово «бдительное» — это что? Я вот помню бдительность в года иные, когда, помните, Гурьяну и так далее. Мы тогда с мужиками такой сделали гражданский патруль и ходили подвалы проверяли самостоятельно, никто нас не просил. Вот, сейчас новости про таких будут частыми. Главное их не замалчивать, мы должны знать, кто и что нам угрожает, Олегович пишет. И я вот недавно на улице увидел мужика лет 50 в толстовке с волчьим крюком. Чувствует, что делать что-то должен был, а что хз. А, Господь его знает. Вот, у меня вопрос к вам. Как, что такое бдительность, вот в нашем с вами случае, как она проявляется? У меня-то есть, я говорю, соображение на эту тему, хочу вас послушать. А, Михаил Иванович, расскажите про вашу бдительность.
Добрый вечер, Александр Николаевич, Михаил Иванович. Знаете, вот к сообщению Федеральной службы безопасности и Следственного комитета у меня есть определенная степень доверия. Объясняю, в чем она заключается. Этот грузовик, этот груз пересек 5 или 6 границ. Я правильно говорю?
Ну, да, наверное.
Наверное.
Я не считал.
Да, ну и я поэтому сказал 5 или 6. Везде есть таможенный контроль, радиационный контроль, контроль взрывчатых веществ. Пересекли нашу границу российскую и потом обвиняют милицию или что... Выпустили этот грузовик, а не загнали на рентген, который взорвался. Вот у меня такое недоверие. 5 или 6 границ с...
А вы там не прочитали между строк, что грузовик-то другой, что его перегружали там, не?
Груз-то тот же.
Это грузовик другой, вы же про грузовик или про груз?
Хорошо, груз, давайте назовем груз. Если вам так больше нравится, груз взрывчатый.
Нет, это просто правда. Я за правду в данном случае.
Хорошо, давайте за правду. Давайте за правду. Вы верите подобному сообщению? Я отношусь, мягко говоря, с недоверием.
Она, власти от вас лично что-то скрывают опять, да?
А как можно по Европе, по нескольким границам взрывчатый груз возить? И чтобы ни одна граница, ни один погранконтроль, ни один таможенный контроль не определил, что там взрывчатка.
Пленку себе представляете, 22 тонны, нет?
Я?
Да, вы.
Я не буду говорить вам, где я работал.
Ну,
я
понятно, вы работали везде, это очевидно. Вы работали везде, знаете все, и поэтому вам лично в рот. Я верю, отвечая на ваш вопрос, я верю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да. Вы знаете, действительно вопрос о типе взрывчатого вещества. Это очень большой вопрос. Должны найти следы. И, ну, будет достаточно тогда легко даже установить, кто был организатором. То есть, кто этот.
То есть, нам с вами мнение Владимира Путина недостаточно на тему, кто
был достаточно. Организатор. Нет, мне достаточно. Я просто на самом деле про тип взрывчатого вещества. Большой вопрос. Это было, не получается, не гексоген, не селитра, то есть не какой-то тротил, который легко определить. Возможно, какие-то действительно какое-то взрывчатое вещество. Во-первых, оно мощное было, что ну, оно было скрыто, мощное. Там внутри были взрыватели, то есть это вообще очень интересный вопрос.
Ну,
я, кстати, верю вот во все. Вот все, что сказали, там верю. Ну, из Украины попало в Румынию. Если это было нужно специально, действительно попало специально. Потом на турецком сухогрузе приехало в Грузию. Вот здесь маленький вопрос только, как она пересекла границу. Грузино-армянская граница, по-моему...
Давайте я попробую предположить. То, что я сейчас скажу, да, является лишь моими домыслами и соображениями. Это важно. Значит, смотрите, да. Вот мы сейчас с вами радостно, да, мы же все военные эксперты по минно-взрывному делу и так далее. Вот, радостно узнаем, что там за, скажем так, субстанция, да. Да. К какому она типу относится, там, брезантные или какие, да. Вот слушатель 565 пишет, уберите Асафова из эфира, он надоел уже, видите, уже надоел человеку за 2 года. Так вот, и, соответственно, мы с вами будем это обсуждать. Собака не унюхала. Через границу прошло. Вот какое хитрое вещество. Из этого понимаете, кто какие выводы сделает, да? Вы же понимаете, что произойдет следующим шагом. Поэтому, наверное, информация о том, какое именно это...
Нет, понятно, что это нельзя сейчас, но это понятно. Я просто говорю, что мне было бы интересно, какой тип взрывчатого вещества был, какой это был пластид.
Прочитаем об этом в учебниках истории после завершения специальной военной операции. Спасибо за ваше мнение. Так, по поводу бдительности, да, бдительность — это осознанность плюс информированность. Честно говоря, вот слово «осознанность» мы часто так употребляем, а мы вообще знаем, что это. Да? Ну, не знаю я, вот что, как это, как это? Как это, как нам с вами сейчас себя вести, с одной стороны, чтобы панику в собственной башке не разгонять, это мы умеем, да, вот, а с другой стороны, да, чтобы помочь обществу, стране и так далее. Вот на эту тему я хочу поговорить, а не на тему того, что там от кого скрывает ФСБ. Олегович пишет, бдительность — это как бабушка-консьерж, не бояться спросить, кто заходит за вами в подъезд и так далее. Вы очень сильно, товарищ ведущий, этот же, да, которого уберите Асафова из эфира, он, видимо, решил сменить пластинку перед тем, как я его забаню сейчас нахрен навсегда, да? Товарищ ведущий, вы очень сильно доверяете официальной информации, слушайте людей. Ваши бредовые домыслы, обусловленные тяжелым поражением головного мозга, да, не являются, на мой взгляд, достоверной информацией. Но вам приятно это качать, это же вас подуспокаивает или, наоборот, подзаводит. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Здрасте, Игорь меня зовут. Знаете, по поводу бдительности, вот книжка была совершенно замечательная, старая, классика, там все про бдительность написано. Первым делом надо кричать «караул», потом переловить всех черных котов и всех на букву «В». И 6 мотоциклетов с пулеметами, по-моему, так это было.
Это вот. Этот самый, господи, господь, да, мастер Маргарита. Да, Иван Бездомный жаловался.
Там Иван Бездомный и что, да, было. Да, бдительность, она, собственно говоря, ничего не изменилась, если мне память не изменяет, с 2001 года. Ну, видишь сумку бесхозную. Ну, наверное, не надо рядом с ней сидеть, а не полениться кого-то позвать, отойти от нее подальше и так далее. Вот. А что касаемо вот этих всех взрывов и расследований, знаете, вот я не знаю, кто и как это взрывал, этот мост. Вот, но мне очень странно, что, ну, представьте, да, что эта операция, она вот тут про 6 границ рассказывали, про перегрузки, про проход вот этих всех контролей. Ну, согласитесь, что эта операция, она длительная и сложная, да? Я правильно это понимаю? Ну, наверное.
Ну, думаю, что да, но они же еще под дату работали, это же символическая
история. Да, там задействовано было уйма народу и так далее. И никто ее не смог прервать. И вдруг, как только это состоялось, проходит 3 дня... Определили всех, начиная от начальника ГУРа и до диспетчера Ливана, по-моему, это, наверное, самый опасный человек. И после этого еще и 3 теракта. Вот, знаете, мне вот это всегда как-то вот очень странно. Это очень напоминает...
Ну, это просто попадает в фокус нашего внимания. Это, знаете, вот я всегда пример привожу, как медиа работает, да, что вот какой-нибудь, ну, условно, да, вот сейчас не хочу никого оскорблять, просто как пример, какой-нибудь поп сбивает пьяный где-нибудь на машине. И мы с вами всю неделю, а то и месяц, да, наблюдаем, как попы по всей стране что-то делают, либо пьяные, ну, либо на машине,
здесь,
да?
Здесь немножко вот наоборот. Здесь как бы мне... Это больше напоминает какое-то вот, что надо отчитаться, потому что, ну, спецслужбы, как это бы сказать, аккуратнее, чтобы по радио было нормально, пропустили. Вот,
Юра, мы все пропустили, да? Да, вот в этом контексте. Да?
Ну, пропустили, да, вот не заметили. И поэтому, конечно, пытаются оправдаться и ловят. А вот если на вот это на все посмотреть, слушайте, ну... Вот,
справедливости человек... ради, я заступлюсь за спецслужбы и скажу, что я вот эти сводки ЦОС ФСБ часто зачитываю, поскольку такие вещи происходят ежедневно.
Сейчас, наверное.
Сейчас просто возможно. Чаще. Знаете, интересный момент, да, вот тоже на тему. Я заслушал показания господ иноагентов на эту тему. Господа иноагенты, спасибо за ваше мнение, вытащили... В эфир какого-то действующего, не то бывшего, ну, похоже, что там. По-русски он говорил прекрасно, но, в общем, СБУшник, да? Вот. И он там прям вот соловьем на эту тему, да? И вот он рассказал, что как такое бывает. Он раскрыл историю, подраскрыл, скажем так, с задержанием вагнеровцев в Минске, да? Вот. Помните, да, была история, там, их все хотели в Киев, там, Лукашенко, ну, вот это вся была, в общем, история достаточно такая. Вот. И он сказал, что, к сожалению, часто там бывает несогласованная с самим Зеленским, да, и его и окружением темы разных спецслужб, потому что их там много, да, вот. И они, когда какую-то свою там введут, чтобы потом доложить. Да они даже своих, типа, в курс не ставят, потому что Зеленский узнал, например, про это похищение, попытку похищения вагнеровцев постфактум и очень нервничал, да, и очень нервничал, и, типа, тогда вот началась история с проблемами, которые привели к отставке его одноклассника Баканова, вот, если я правильно помню, да, вот, и поэтому тут тоже история, она как бы многомерная и сложная. Вот. Страшнее же всего всегда в таких историях истории с там, закрытым информационным контуром. Вот. И вот, например, Дмитрий, да, пишет, что в ходе расследования терактов всегда находятся другие эпизоды. Ну, например, во время плана перехват, когда его вводят, раскрывается вообще масса других преступлений, помимо основного, который план вводится. Это нормально. Это нормально. Значит, вот Дробик напоминает, что с 9 по 13 работал в Чехии, 7-8 раз в году пересекал белорусско-польскую границу в Тересполе. И то документы забывал, то какие-то просроченные, но вот языком хорошо по подвешенным вопросы решал. Пограничники такие же люди, могут сделать работу на отвали. И поэтому погранцы — это точно не там, какая-то тотальная панацея. Также, говорит, часто пересекал тот самый пункт в Ларсе, да, ездили к родственникам жены в Грузию, а эта радость, ну, в кавычках, к нам из Ларса заехала. Был опыт пересечения румыно-болгарской границы, там бардак там, ну и вообще, в общем, он не удивляется, да. Вот, как-то так, наверное. Давайте с вами, в эфире слушаю вас, алло.
Вечер добрый, Александр.
Да, здрасте.
Да, Иван, город Москва. Вы знаете, я вот поражаюсь моим соотечественникам, вот ничему не верят. То есть то, что говорят наши официальные службы, все плохо, все не так, все не едок. Да, но за то, как вот что-то случится, какая-то проблема, где же вы были, куда же вы смотрели и так далее, да. Это как бы одна сторона. Вторая сторона, как я связан немного с логистикой и могу вот доложить таким слушателям. Ребят, я вот простой, грубо говоря, логист, я так накружу такие кружева и такую паутину по доставке и поставке, что вы не сможете даже определить, куда чего пришло и куда чего вышло.
И откуда оно на самом деле,
и
да?
И куда, да. И ФСБ, оно не может отследить каждую манюсенькую фирмочку и фирмусеньку, и как каждого ИПшника, индивидуального предпринимателя, в каком-нибудь там и как Калужской области, Калининградской области, а тем более Армении и Грузии. Это одна сторона, вторая сторона. И третья сторона – если вас пасут, если вас ведут спецслужбы, если есть договоренности, вас пропустят везде без досмотра, как положено, и вы об этом никто и ничего не узнает. Понимаете? Люди как будто живут в каком-то своем мире и не понимают, что и как делать. Если задание дано, и тем более против вас, то есть против нас, работает система европейская, там все будет организовано на высочайшем классе. Высочайшем.
Ну вот Нильс Михаил пишет, что я там немножко упрощу это сообщение, что у нас вот граждане полицейские все очень плохие и оборотни. Как что, мы, ну, конечно, сразу к ним.
Конечно.
Спасибо, нас... сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, среда, 12 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И из всех сообщений, да, хочу отметить отношение Верончика, которое, наверное, имеет там абсолютно там понятное отношение к обсуждаемому вопросу. Помню, на стенде нашего ЖЭКа был плакат про бдительность и угрозу терроризма. Надо опять, наверное, повесить. Там было что-то такое: обходить брошенные сумки стороной, свертки, сообщать, куда надо, обращать внимание на граждан, которые там что-то озираются и нервничают. А вот на самом деле неплохо бы эту историю-то и подновить. Потому что, мне кажется, это в том числе и спокойствие нашего общества, нас с вами, а то мы стали тревожные тоже во многом. Вот Григорий пишет: имею отношение к службе, выпускаю грузы с 6-го года без досмотра, НДС и так далее. Может быть, и на других переходах, но это моя также. Это моя теория заговора. Ладно, давайте о других немного новостях. Ну вот, значит, обращайся к людям, которые на работе. Не в смысле прямо сейчас на работе, как вот мы с нашим звукорежиссером, да, сидим тут с вами. Его, кстати, тоже Александр зовут. Вот. А люди, которые на работу посещают, да, ежедневно, которые не уже там не рантье, не эти самые бизнесмены, которые работают дома на каких-нибудь биржах, да, а люди, которые ходят на обычную работу. Что хочу у вас спросить. Исследовательский центр портала по поиску высокооплачиваемой, я думаю, что и низкооплачиваемой работы тоже, супержоп, выяснил, как часто ненормативные выражения заменяют бизнес-лексику. Это как сказано красиво, послушайте. Как часто ненормативные выражения заменяют бизнес-лексику. Нафига вы дофига нафигачили, да, расфигачиваете нафиг, как в известном анекдоте. Бизнес-лексику заменил там рабочий один. Итак, на рабочих совещаниях 46% россиян присутствует, используется ненормативная лексика. Слышит ее постоянно 15%, слышит иногда ее 31%, и не слышит ее никогда 54%. Возрастное распределение респондентов, постоянно слышащих ненормативную лексику на совещаниях. До 34% 16%, от 35% до 44% 14%, 45% и старше 16%. Странно. Крепкие, вот это важно, крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй. Регулярно 13% стало меньше, было 19% в 20-м. Время от времени 32%, никогда 55%. По сравнению с 20-м, руководители стали реже использовать такую лексику в общении с подчиненными. Значит, начальство ругает 12% до 34%. С 35 до 30, до 44 тоже, опять же, 12. 45 лет и старше — 15%. Между коллегами 22, постоянно, иногда 49, никогда 29. То есть между коллегами люди используют эту речь для улучшения производства значительно больше. Ну и, конечно, да, гендерно-половое, да, биологическое распределение в мужских коллективах. Такой лексики значительно больше. 22 против 8. Руководители матерятся. Мужчины 17, женщины 9. В рабочем коллективе среди коллег 29, женщины 13. Итак, я спрошу вас по-другому. Сейчас я найду свой опрос. Где он у меня? Вот он у меня. Вот. Я спрошу вас по-другому. Используете ли вы мат? Русский народный мат, а может быть и не русский, и не народный. Может быть, элитный английский. Выражаетесь как буржуа там. Используете ли вы мат для общения на работе? Будь то совещание, начальники, подчиненные ваши, соответственно, коллеги. Используете ли вы сами? 134-21-35. Бывает? Бывает? Использую иногда. 134-21-35 иногда. 134-21-36. Использую. Что такого? Использую регулярно. То есть первый иногда, второй регулярно. 134-21-36. Это регулярно. И 134-21-37 никогда не использую. Никогда не использую. 8-4-9-5-134-21-35. Использую мат на работе иногда. 134-21-36. Использую мат на работе регулярно. 134-21-37 не использую никогда. Прошу звонить. Да, тема, я понимаю, что не очень... скажем так, остроактуальная, да, но мне интересно. Вот. Каждое утро, мать его, использую. Значит, что еще пишу, да? Так. Ну, прислали табличку сравнение слов, да. Я не буду зачитывать левую колонку, понятно. Я поражен. В данном случае они не правы. Разница не принципиальна. Не отвлекайте меня, я занят. Простите, но вы слишком назойливы. Мне кажется, какая-то ошибка. Меня переполняет эмоции. Ваша степень ответственности оставляет желать лучшего. Кажется, мы что-то упустили из виду. Это вот из серии «Юра, мы все упустили из виду». Ваше поведение не соответствует моим ожиданиям. Это вот офигели, да? всем известный предмет, это фигня, всем известный предмет. Я буду вынужден сообщить об этом начальству. Боже мой, вау, ваши слова не имеют никакого смысла. Это переводы, да? До пандемии не матерился. После стал разнорабочим, я на нем разговариваю. Bloody hell, пишет Родион Z. Регулярно. Мат, культура, мотивации, считает Олегович. Вы просто не работали в бухгалтерии среди женщин. Такой плотности мата я в армии не встречал. У нас все дифференцировано, Дробик Сергеевич. Работаю в финансовой компании в направлении просроченной задолженности. Если совещание с представителем всех служб топ-менеджмента, то все прилично. Если чисто те, кто работает с дебиторкой, то совсем неприлично. 56% говорят неправду. Бывает, использую, видно же. Совещание проходит, как правило, мирно и культурно. Зато в после, в момент обсуждения итогов, я не переставал удивляться красочности речевых оборотов, или как там это называется, главред сарафанного радио нам пишет. Коллега на работе использует кабардинский мат. Это музыка, Алекс Драго пишет. Многие на нем разговаривают, настройки без этого никак. Простите, а что такое бизнес-лексика? Ну, я с начальником могу говорить, как хочу. Это какое-то нарушение, что ли? Если считаю клиента чудаком, и мне он надоел своими погаными требованиями, мне что же, как балерины изъясняться? Зачем? Из-за культуры. В последнее время у нас, по крайней мере, матерятся все. Женщины как курят все, матерятся в курилке. Так, что еще? Мир, труд, мат. У меня только женщины и матерятся. Мужской коллектив не матерится, а колдовщица и крановщица с уборщицей матерятся. Так, что еще? У нас на рудниках коллеги очень красиво матом делают комплименты девушкам. Матерные слова, слова проклятия. Напомню, у нас идет с вами голосование. Значит, используете ли вы лично мат на работе? Как россияне докладывают про своих начальников, мы с вами узнали. А вы лично как? 134-21-35 использую иногда. 134-21-36 использую регулярно. 134-21-37 не использую никогда. Украинцы все время матерятся. Не знаю, честно говоря. Вот у меня был начальник штаба, так он был настолько виртуозен в этом деле, что мог 20 минут на разводе матом разговаривать, причем искусно. Так что заслушаешься. Мат он к месту, как перец или соль. На работе общаемся на немецком, но проскальзывает регулярно русский и могучий мат. Немецких ругательных слов знаю мало. Владимир, Германия. Матом разговариваем каждый день. Мы художники, Лазун пишет. Эмоции зашкаливают. Хотелось бы заслушать, как матерятся рантье и всякие диванные криптоинвесторы. Пишет Виталий Фили. Криптоинвестор, я думаю, что последний год только и делает, что матерятся вместе с диванными рантье. Но в целом мат-то используется как-то безобидно и по-дружески, что ли. Давайте по телефону с вами поговорим. Здрасте, Михаил. Здрасте.
Да, здравствуйте, Александр.
Вот вы знаете, прежде чем мы с вами начнем эту тему обсуждать, которая, ну, достаточно интересна, да, я могу свой опыт доложить. У меня был эксперимент поставлен над собой, да, я же постоянно в чем-то себя ограничиваю, да. Вот.
Зачем?
Вот, ну, есть у меня такое, такая история, да, то я курить бросаю, то кофе бросаю пить, то алкоголь и так далее. Вот, и я, короче, поставил такой эксперимент над собой, я не матерился ровно полгода. Вообще. То есть я использовал различные слова, да, для того, чтобы, скажем так, высказывать свои эмоции, не пользуясь обсценной лексикой. Вот, и что я могу доложить? Во-первых, конечно, я абсолютно четко понял, что мат для меня в разговорном таком общении – это способ утилизации стресса, да. То есть я вот так, соответственно, выражаю стресс. Если этого способа нет, то, соответственно, со стрессом несколько иная история. Вот, и могу сказать, что когда я потом обратно стал использовать мат в речи повседневной, да, мне стало полегче. Вот такой у меня был опыт.
Ну, что я вам могу сказать, Александр? Значит, я, конечно, не психолог, не психиатр, но по поводу мата у меня большая своя история, потому что, так сказать, у меня как бы круг моих, так сказать, там, в основном друзей, контактов и так далее, всегда говорит о том, что я виртуозно, так сказать, на нем выражаюсь, и мне многие, так сказать, прощают, и всегда прощали, так сказать, вот такую лексику. Поэтому мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Значит, но я немножко залез как бы в какую-то такую вот историческую ретроспективу и из многих источников понял, что очень много великих людей, так сказать, новейшей истории России использовали этот язык просто в полный рост и используют. Значит, причина очень простая. Дело в том, что, ну, есть одна из психологических таких вот парадигм, то, что мат не утилизация стресса, а делает человека сильнее. То есть крепкое слово делает человека сильнее. В принципе, если бы крепкое слово не делало человека сильнее, ну, скажем так, нужное слово, не вообще крепкое, да, а нужное крепкое слово, если бы не делало человека сильнее, то, наверное, вашей бы радиостанции не было, вообще СМИ не было бы, да? То есть определенное влияние крепкого слова на определенную силу восприятия, скажем так, да, людей, да, оно работает. Вот, тогда бы все просто книжки читали, потому что книжки нельзя читать, так сказать, там, ну, как бы вот книжка, это внутренняя информация, как бы, да, когда ты что-то слушаешь, ты все-таки слушаешь речь, семантику, язык, там, тональность, там, и так далее. Поэтому я думаю, что мат это, скажем так, не способ утилизации стресса скорее, а способ, так сказать, стать сильнее в моменте за счет использования крепких слов. То есть это некий аутотренинг.
Ну, вы знаете, фамилии... да, что у этого есть, ну, в принципе, такое объяснение, что мат — это, ну, когда-то там давно, это сакральный язык, да. То есть это язык, ну, не то, что там священное, ну, отправление обрядов, да, но вот близко, да, я понял, да. Отправление магических обрядов. Вот, ну, совсем в дальней древности.
Ну, вы понимаете, дело в том, что я на самом деле с этим категорически, вот с этими, так сказать, изысканиями не согласен, потому что, так сказать, во-первых, количество аналогов нашему русскому мату ни в каком другом языке, ну, из, скажем так, массовых языков нет.
Да вы знаете, на самом деле английский мат, который мы знаем плохо, да, только несколько слов.
Мы очень плохо знаем.
Он очень цветистый. Вот я могу он сказать, цветистый. Я в Польше страдал от того, что количество слов всего, по сути, два, да?
Два,
вот,
да.
Одно из них курва, да, достаточно там распространенное. Да, и мне очень слова не хватало для, скажем так, эмоционального окраса каких-то...
Я удивляюсь, как вы там общались. Так.
Вот. Это слово, давайте я просто там русский аналог приведу, какой-то аналог-аналог, да, слово «садомит», да, в грубой его интерпретации. Потом оказалось, есть оно, что оно есть в польском языке, но используется крайне редко, и вместо него, опять же, используется курва, да, для этих целей.
Ну, да, да, то есть, так сказать, это вот, вот, понимаете, это во-первых. Во-вторых, так сказать, то есть традиции языка, традиции, так сказать, выражения своих мыслей, ну, и среда.
Вот, ну, это там... как у чукчей, типа, один, у эскимосов, прошу прощения, 11 слов для названия слова «снег» у нас так же, да?
Я думаю, что да. Более того, так сказать, всего 5 слов, но какие из них комбинации, да? Значит, так сказать, то есть, ну, вот это, на мой взгляд, все-таки это усиливает немножко не стрессоустойчивость, а это усиливает...
Экспрессию, да, добавляет...
Да, вот... наверное, какую-то экспрессию все-таки. Но я, если вы позволите... Алло.
Да, внимательно слушаю.
Вот, если вы позволите, я по первой получасовке все-таки содержательно скажу.
Давайте, конечно.
И насказательно, как могу. Давайте я привожу такой пример. Советский Союз. Милиционер. У метро. Мужик с портфелем вышел. Морда красная. Слегка покачивается. Куда-то идет. Значит, по закону иметь красную морду не запрещено, покачиваться не запрещено, но, тем не менее, так сказать, милиционер его обязательно остановит. Первый вопрос советского милиционера. Паспорт. Что он ищет в этом паспорте? Он ищет в этом паспорте прописку этого человека. И если этот человек прописан в соседнем от метро доме, то явно он просто слегка поддатый идет домой. А вот если, так сказать, он прописан, так сказать, в Кукуево, а едет, так сказать, там, в другое абсолютно место, то у этого человека есть шансы, как минимум, так сказать, переночевать в УВД или, так сказать, в отрезвителе. Все это называется анализ рисков. Все это называется анализ рисков по науке. Потому что ни одного составообразующего признака, ни одного преступления и ни одного правонарушения из действий того мужика с портфелем поддатого, который вышел из метро, вы не найдете. И поэтому, так сказать, бдительность – это умение выделить среди абсолютно обычных, обыденных, законных действий и бездействий других людей совокупность, которая может говорить о каких-то, так сказать, ну, будем так говорить, странностях или намерениях. Вот это бдительность. Это такой некий внутренний...
А как в паранойю-то не ускакать здесь?
Понимаете, дело в том, что для того, чтобы не ускакать в паранойю,
Вы же знаете, у нас вот, ну, скажем так, некоторые элементы нашего общества распрекрасного. Только
я
дай,
понимаю,
только дай шпионов половить.
Я понимаю, что проверять несколько раз в день, я знаю.
Да,
знаю. Но речь идет о том, что сказать. Для того, чтобы не ускакать в паранойю, об этом должен говорить не я, а поумнее и поглавней. И у кого звезд-то больше. И говорить, так сказать, не на уровне, так сказать, словно говоря, того, что вы делаете великое дело, включая, так сказать, этот вопрос в эфир. А должны об этом говорить, понимаете, как, помните, раньше на стенах писали, это должен знать каждый, помните, на стендах.
Вот вы знаете, у меня вот есть такое, я тоже хотел поделиться этой рефлексией. Мы с вами вот прошли, что называется, в детстве эпоху, в юности такого идеального информирования общества. И оно у нас набило мозоль, так что мы эти вещи не воспринимаем. Вот это должен знать каждый, для нас воспринимается как пустая какая-то банальность, которую каждый знать не должен. И мы этих счетов проходим мимо, где написано, обратите внимание на то, на сё. Но кто из нас рассматривает какие-то лица, да, объективки, ориентировки, которые наклеены, чтобы мы на этих людей внимание обратили? Да никто, кроме
Александр,
милиционеров.
Вы трижды правы, но есть один нюанс. Вот все, что касается, так сказать, пересечения информации, вот такой вот, обычной, обыденной общей информации с вопросами первого уровня мотивации пирамиды Маслоу обычно ложится просто, так сказать, только на 5 баллов. Понимаете, вопросы здоровья и безопасности со средствами массовой информации дружат на 5 баллов. Вот вся вместе взятая социология, политология и все остальное, оно как бы, так сказать, ну, воспринимается через губу, так сказать, а опасности потому что нет. Да, или многие ее не чувствуют, она отдаленная опасность. А вот опасность, которая, так сказать, для здоровья и безопасности человека, она ложится очень-очень быстро. И вопрос в том, что, так сказать, вот понимаете как? Да, мы большую кучу, извините за выражение, наложили на те информационные, как бы, так сказать, приемы, которые были, так сказать, которые работали в Советском Союзе, в новейшей истории России. Да, и я точно так же, как вы, когда были в ситуации, так сказать, с Курьянова там и так далее, точно так же, как вы, мы, так сказать, значит, в этом направлении тоже, так сказать, там смотрели там, где надо смотреть, и там, где не надо смотреть. Но чтобы не свалиться в паранойю, понимаете, а что, да пусть я лучше свалюсь в эту паранойю и сделаю какой-то неправильный, так сказать, вывод, чем я не сделаю правильный. Но здесь вопрос обратной связи. Кому, вот ты, например, что-то видишь, то, что что-то происходит нетипичное. Кому ты об этом скажешь?
Ну, вы знаете, у меня есть опыт общения по этим всем горячим линиям. Я могу сказать, что там наладили. Раньше было никак. Раньше было никак. Давайте ваши данные. Потом мы с вами свяжемся. Сейчас реагируют. Ну, по крайней мере, у меня какой-то... Ну, это московский опыт. Он, опять же, он не обобщаемый.
Я вам могу сказать, что, так сказать, очень часто не реагируют. Да, очень часто не реагирует, очень часто не дозвонится. Очень часто ты, так сказать, с тобой начинают разговаривать настолько, ну, будем так говорить...
Хамски, это называется хамство.
Не хамски, нет, это не хамство. Это вот рутинно, равнодушно, что, так сказать, у человека, как бы, так сказать, человек думает, ну, ладно, если вам это не надо, то мне тем более это не надо. И вот, понимаете, вот я все-таки вот за эту тематику. Эта тематика, она высоконаучна. Она, так сказать, используется всеми и везде, и всегда. Понимаете, когда, так сказать, на языке уголовного розыска это называется отработка жилого сектора. Это называется, и до сих пор это есть, отработка жилого сектора. Когда что-то происходит, обязательно кто-то что-то видел, кто-то на что-то обратил внимание. Значит, это не пустой, холостой выстрел. Понимаете? Но я еще раз говорю. Я не молодой уже человек, так сказать, и там многие подвиги уже долго-долго позади. Я вам могу сказать такую вещь. Я не понимаю, почему я об этом должен говорить. Я не понимаю, почему мы с вами должны об этом говорить. при той ситуации,
знаете, я объясню, потому что те, кто об этом говорит по долгу службы, у нас к ним это, они вон нам наврали про пленку, да, как нам тут слушатели рассказывают, да, они нас обманывают, мы им не верим и используем их для такого, знаете, есть такое словечко в интернете, ЧСВ, да, чувство собственной важности. И вот мы это ЧСВ подпитываем за счет полиции, спецслужб, Путина, там, Пескова, кого угодно. Я могу к ним относиться в негативе сверху вниз презрительно, а значит, я выше их, да, это психологический же выверт такой. И здесь поэтому, когда условный совершенно там Коношенков какой-нибудь, только по этой части, там, Бортников нам докладывает, мы слышим в полуха, а еще ищем, к чему придраться. Вот, поэтому мы с вами говорим, потому что мы такие же обыватели, как все остальные. Вот поэтому, мне кажется,
да,
важно.
С одной стороны, да. Нет, я не говорю о том, что это не важно, это супер важно. Да? Просто весь вопрос в том, что, так сказать, вода камень точит, да, безусловно. Но речь идет о том, что до сих пор остановите человека усредненного и спросите его просто, что он должен делать, если он видит, что, условно говоря, кто-то, да, там, так сказать, какую-то там эту самую сумку где-то оставляет. Вот что он должен при этом сделать? Он будет думать 40 минут. Понимаете? Дело в том, что мы находимся сейчас в такой ситуации, да. Кстати, вот возвращаюсь ко второй получасовке вашей, и могу сказать, что я сейчас очень себя заставлял не использовать ту лексику, о которой мы с вами говорили чуть выше.
И давайте все-таки станем лучше относиться к друг другу, хотя иногда хочется использовать и другую лексику. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра продолжим слушать радио.